В эфире «Свобода в 9». Сегодня 15 июня, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В России рассекречены несколько миллионов архивных документов времен Второй мировой войны. В Государственную Думу России внесен законопроект о налоге на роскошь. Что это, предвыборный ход «Справедливой России» или обдуманное желание сократить разрыв между бедными и богатыми? Как в Московской городской думе решают судьбу жителей Южного Бутова? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы – это решение российских властей рассекретить значительную часть архивных документов Красной Армии и военно-морского флота времен Второй мировой войны. Об этом сообщил в четверг в Москве начальник архивной службы Министерства обороны полковник Сергей Ильинков. Примерно с 4 миллионов документов снят гриф секретности. Но в то же время остаются нерассекреченными документы, касающиеся заседаний военных трибуналов, судов и шифр телеграммы. По мнению руководства архивной службы Министерства обороны, документы, ставшие теперь доступными, помогут уточнить потери Красной Армии в Великой Отечественной войне и обнародовать новые факты о ходе этой войны и ее итогах. На эту тему, тему рассекречивания архивных материалов, беседуем с историком-исследователем, научным сотрудником Центра «Мемориал» Никитой Петровым. Архивная служба Минобороны заявила о том, что документы рассекречены, но, как я понимаю, вы считаете, что историкам не скоро удастся добраться до этих документов?
Ну, на самом деле, я выражаю некоторые вполне оправданные скепсис по той простой причине, что подобных указов за последние 15 лет было немало. Так, в частности, был и указ Ельцина 92 года о безусловном рассекречивании всех материалов, которые касаются репрессий. Но с чем мы сегодня сталкиваемся в архивах? Большая часть материалов о репрессиях так до сих пор засекречена и закрыта в ведомственных архивах и, в частности, ФСБ. Потому что сам процесс рассекречивания был обставлен чудовищно громоздкой бюрократической процедурой. И в государственных архивах, кстати говоря, то же самое. Нужна обязательно комиссия, нужны обязательно эксперты, и все это решается на межведомственной комиссии по рассекречиванию. И в этом смысле любой приказ министра обороны интересен как раз деталями. Дьявол, как известно, сидит в деталях. А вот каков механизм рассекречивания? Или этот указ уже открывает документы? Вот здесь-то и содержится скепсис.
Никита, а на ваш взгляд, вот эти документы, которые находятся в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, в Центральном военно-морском архиве в Гатчине, архиве военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге, насколько они важны для понимания хода Второй мировой войны, может быть, ее итогов?
Безусловно, важны. Во всяком случае, без документов, конечно же, у нас просто нет истории. Понимаете, можно, конечно, питаться красивыми мифами о том, что было в годы войны, но, тем не менее, это будут лишь мифы, это будет лишь удобная история. На самом деле, только документы дают возможность историкам действительно воссоздать реальную и правдивую картину того, что было. И, кстати говоря, отдельные формулировки приказа министра обороны вызывают тоже сомнение, будет ли это так. Потому что, оказывается, за бортом этого открытия документов остаются, значит, материалы военных трибуналов. Это, между прочим, получается, что мы хотим знать о войне только хорошую правду, а плохая правда нам не нужна. Тоже, между прочим, вполне конъюнктурное решение.
Если историки получат к ним доступ, насколько может измениться картина войны?
Если действительно быстро и без изъятий предоставить историкам документы о войне, то, во-первых, конечно же, потребуется время самим историкам переварить на все эти документы, изучить. Вы сами понимаете, что архивная работа – это вещь долгая и кропотливая. Но, с другой стороны, я почти не сомневаюсь, что наши представления о многих событиях поменяются, конечно, кардинально. Потому что до сих пор живучи, ну, я не знаю, там, десятки мифов о том, что происходило в стране с 41 по 45 год. А на самом деле мы, конечно же, всей правды не знаем до сих пор.
Господин Ильинков, начальник архивной службы Министерства обороны, когда отвечал на вопросы журналистов на брифинге, где он заявил, собственно говоря, что эти документы рассекречены, он сказал, что эти бумаги помогут опровергнуть идеи, я цитирую, лжеисторика Суворова о том, что первым начал войну СССР, а не фашистская Германия.
Ну, я могу только посмеяться и сказать, что на самом деле Суворов не утверждал, что СССР первым начал войну. Все знают, что 22 июня именно немецкие войска перешли в наступление и перешли границу. Вопрос здесь совсем в другом был. Он просто подменяет понятие. А концепция Суворова заключается в том, что СССР готовил превентивную войну, а это разные вещи. Готовил и начал войну. Одним словом, документы предвоенного времени, между прочим, тоже должны быть изучены, и я думаю, я склоняюсь к мысли, что на самом деле как раз подготовительные усилия Советского Союза, который выступил в период с сентября 1939-го, уже с начала Второй мировой войны до 1941 года, как агрессор, как захватчик, между прочим, эти документы еще нуждаются в обнародовании.
Кстати, а почему до сих пор эти документы, архивные документы Красной Армии и Военно-Морского Флота Советского, они были засекречены? И как на запросы историков о том, чтобы гриф секретности был снят, реагировало Министерство обороны?
Тьма примеров, что Министерство обороны и его архивное ведомство крайне болезненно реагировало на эти запросы и с большой неохотой шло на рассекречивание, ну, только потому, что это была неповоротливая бюрократическая структура. Она таковой и остается. И, скажем, наш коллега Георгий Ромазашвили даже судился с архивом для того, чтобы обладать какими-то документами. И, между прочим, добился своего в этом суде. То есть такие прецеденты есть. Потому что сегодняшнее так называемое рассекречивание, как это было широко объявлено, еще не означает фактической доступности. Если бюрократическая процедура, повторюсь, будет выстроена такая же, которая до сих пор существовала, согласно и закону о гостайне, и согласно практике работы межведомственной комиссии, то никакого моментального рассекречивания не произойдет. Вот отсюда мой скепсис.
Никита, а есть у вас объяснение, почему решили не рассекречивать, оставить гриф секретности на документах, которые вот касаются заседаний военных трибуналов и судов?
Это, на самом деле, мне очень понятно, потому что это как раз и есть нежелание открыть неудобную правду о войне, о том, что действительно происходило, сколько было случаев мародерства, какие были случаи измены и многое-многое другое. На самом деле, вот всей полноты картины, без судебной части, без работы тех же самых особых отделов, мы, конечно, не получим. И в данном случае это тоже такие же полумеры, которые призваны только пустить, скажем, общественности пыль в глаза и сказать, смотрите, мы открываем документы. А на самом деле это жертвовать чем-то ради того, чтобы все-таки сохранять, как вы понимаете, правдивые документы и все-таки охранять вот те легенды и те мифы, которые существуют о войне, о морально-политическом единстве советского народа, да и о многом-многом другом. Я просто не буду далеко ходить с примерами, скажу лишь, что уже 20 раз доказали историки, и многие об этом писали, что не было никаких 28 панфиловцев, и не было под Дубосековым того боя, который воспет в песнях. Но ведь, понимаете, наплевать всем на это. Всем гораздо удобнее питаться сладкими мифами и легендами.
Никит, у вас и у ваших коллег есть какие-то предположения относительно того, когда документы могут быть рассекречены? Когда начнется, скажем так, повальное снятие грифа секретности?
Я думаю, что только со сменой власти, потому что нынешняя власть, она одержима идеей государственного величия и неудобной правды об истории всячески замалчивает. Здесь же, понимаете, получается просто ложно понятые государственные интересы, ложно понятый государственный престиж. Нужно раз и навсегда четко сказать, что если в истории что-то было, мы должны об этом знать. Но, к сожалению, вот наше нынешнее российское руководство, оно чрезвычайно, я бы сказал, идеологически зашорено. Оно полагает, что, пряча неудобные правды об истории, можно еще внушать людям чувство гордости за державу и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, не пережив до конца, и не переживав, и не обсудив до конца вот ту трагедию, которая постигла страну с 17-го по практически по 91-й год, знаете, нельзя строить светлого будущего.
В эфире «Радио Свобода» был научный сотрудник Центра «Мемориал» Никита Петров. Мы обсуждали тему секретности и снятия грифа секретности с документов, архивных документов Второй мировой войны. Вы слушаете «Свободу» в 9, в Москве сейчас 21:45. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. Вчера вечером Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое «Хамасом», и объявил чрезвычайное положение. Аль-Каида в Ираке заявила, что 14 взятых в заложники иракских военнослужащих и полицейских убиты после истечения срока ультиматума, выдвинутого экстремистами правительству страны. Соединенные Штаты продлили еще на год санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. Мировой суд в Краснодаре сегодня возобновит слушание по делу Сони Кулевец, которая, по данным следствия, в грудном возрасте лишилась руки из-за ошибки врачей. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Тема выпуска. Картина российского кино в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр». Выставка художника Завена Аршакуни в Петербурге. Книга «Прибалтийский фашизм» и «Зимние песни» трио Алексея Филимонова. Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас у нас время обзора центральных российских газет. И рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я понимаю, что первая тема, о которой вы нам расскажете, это возвращение отмененных было депутатами мигалок.
Да, эта тема одна из главных, и о ней пишут многие газеты. Впрочем, вчера и по телевидению был репортаж, где депутаты оправдывались, почему они вернули мигалки на свои автомобили. Но речь идет не о рядовых депутатах, а о руководителях Думы. Прежде всего, это вице-спикеры и те, кто особенно, значит, демонстративно несколько месяцев назад с такой помпой и с таким шоу в присутствии десятка телекамер, значит, лишался мигалок. Вот теперь газета пишет о том, что инициативу, значит, этот вопрос, точнее говоря, поднял депутат Игорь Лебедев, это сын Жириновского.
О том, чтобы...
Да, о том, что вот многие чиновники, в том числе и думцы, возвратили спецсигналы на свои служебные машины. Естественно, депутатам приходилось оправдываться, я имею в виду этим важным чиновникам, вице-спикерам. Вот, например, высказывание первого вице-спикера Госдумы Олега Морозова. Он полагает, что в стране есть вопросы и поважнее, чем мигалки чиновников. Я, конечно, понимаю, что это серьезная проблема для страны, когда у нее 12 человек из Думы ездят со спецсигналами. Но у меня есть сильные подозрения, что, например, в городе Брянске про эту проблему не только никто не знает, но и когда узнают, то, наверное, никого потрясения не испытает, сказал господин Морозов. Это вообще проблема одной улицы в городе Москве под названием Кутузовский проспект. Вот такое вот оправдание.
Мумин, и, насколько я понимаю, неординарные, необычные заявления премьер-министра Фродкова вчера на заседании правительства бесспорно сегодня оказались также в центре внимания прессы.
Давайте, так как у нас мало времени, я просто процитирую господина Фродкова. Это обращение к министру автотранспорта Михаилу Левитину, который предложил там концепцию строительства дорог и реконструкции дорог в России. Фродков: мы еще пенделя дадим, чтобы вы ускорились. На одну дорогу только 100 миллиардов даем. А кому эти деньги, не знаем. Мы эти деньги пустим или в трубу, или в фундамент этих дорожных одежд, как Игорь Евгеньевич выразился. Сами будем голые ходить, разбушевался премьер. Вот такая лексика. Я думаю, она ни в чем не уступает высказываниям господина Черномырдина, который тоже прославился на своем посту, да и не только на посту, своими замечательными высказываниями.
Спасибо, Мумин. Утренние газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Ну а теперь новости спорта, и в студии «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте с трех новостей начнем.
Итак, первая новость. В четвертом матче финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кливленд дома проиграл Сан-Антонио 82-83, и таким образом Сан-Антонио выиграл серию со счетом 4-0. Теперь на счету команды 4 титула, поэтому показатели клуб догнал Чикаго, Бостон и Лос-Анджелес Лейкерс. Ранее Сан-Антонио выиграл чемпионат в 99-м, 2003-м и 2005-м годах, и, что важно, все 4 титула завоеваны под руководством тренера Грега Поповича. Вторая новость. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Голландии во втором туре в группе «Б» сборная Сербии обыграла команду Чехии 1-0, что позволило Сербии обеспечить себе участие в полуфинале турнира. Италия и Англия сыграли в ничью 2-2. Положение перед заключительным туром таково. Сербия 6 очков, Англия 2, Италия и Чехия по 1. И третья новость. Спортивно-политическая. Законодательное собрание Омской области утвердило кандидатуру известного российского футболиста и члена партии «Единая Россия» Дмитрия Оленичева на пост члена Совета Федерации.
И я так понимаю, что Оленичев, бывший игрок московского «Спартака», итальянской «Ромы» и португальского «Порту», теперь будет сенатором.
Ну, по крайней мере, так должно быть. Между прочим, он ведь больше от Пскова, представляет Псков. Для него не стало помехой его псковское происхождение, а Пскову сенатором должен стать координатор молодежной политики «Единой России» Андрей Турчак. Что же касается самого Оленичева, напомню, что он был так называемым паровозом, то есть лидером списка единороссов на псковских выборах в марте этого года. Кандидатуру уроженцев Великих Луг поддержали 29 из 36 омских парламентариев, а против были только коммунисты. Сергей Тодоров, возглавляющий местных единороссов, во время обсуждения кандидатуры Оленичева представил его как яркую личность и сказал: он представитель новой волны политиков, молодых и незашоренных. Этой цитате я бы противопоставил цитату из Василия Васильевича Смыслова, 7-го чемпиона мира по шахматам. Как-то в программе «Лицом к лицу» на волнах «Радио Свобода» он сказал про Гарри Каспарова: мир, когда Каспаров ушел в большую политику, Василий Васильевич так тонко проиронизировал это событие. Он сказал, что мир потерял великого шахматиста, но вряд ли приобрел великого политика. Честно говоря, я склонен эту цитату распространить и на Дмитрия Оленичева. Он вчера сказал, что он не очень хорошо знает ситуацию в Омской области. Ну и еще процитирую высказывание писем трудящихся. Я Солженицын не читал, но скажу. Я в Омске не бывал, подумал Дмитрий Оленичев, но служить народу буду.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о главных событиях в мире спорта и футболисте без пяти минут, сенаторе Дмитрии Оленичеве. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 15 июня, пятница. Власти Казахстана ожидают выдачи из Австрии бывшего посла этой страны в Вене Рахата Алиева. Казахстанские власти обвиняют Алиева, крупного бизнесмена и до самого недавнего времени супруга дочери президента республики Нурсултана Назарбаева Дариги, в похищении двух высокопоставленных сотрудников одного из крупнейших финансовых учреждений республики Нурбанка. Дарига Назарбаева в начале этой недели стала крупнейшим акционером этого банка, находившегося в сфере деловых интересов ее бывшего мужа. Обозреватели в Астане и Алма-Ате рассматривают конфликт между Нурсултаном Назарбаевым и его бывшим уже, затем как проявление особенностей сложившихся в Казахстане кланово-семейной системы управления государством. Об этом мой коллега Андрей Шары расспрашивал директора казахской службы «Радио Свобода» Мерхата Шарибжана.
Рахат Алиев был лишен всех званий. Чтобы его лишить неприкосновенности, необходимо было лишить его звания посла. Сейчас он находится в Австрии. Сначала он был арестован, сразу же после того, как запрос казахской стороны был сделан австрийским властям. Но потом под залог в 1 миллион евро он был выпущен и находится как бы под домашним арестом. Его дело рассматривается. Дело в том, что отсутствуют договоренности, официальные документы между Казахстаном и Австрией по выдаче преступников. Поэтому, как сказал государственный прокурор Австрии, этот процесс может затянуться на месяцы. В то же время Рахат Алиев считает, что это все политически мотивировано. Как он говорит, он заявил о том, что он готов участвовать в президентских выборах в 2012 году, и после этого якобы последовала вот такая реакция со стороны его тестя.
Дарига Назарбаева как-то мотивировала причины, по которым она развелась с мужем?
Опять же, если основываться на том, что сказал Рахат Алиев, она это мотивировала только одним, что она пошла на этот шаг под влиянием отца.
Она сама никаких публичных заявлений не делала?
Нет.
А как можно объяснить, что она стала крупным акционером Нурбанка, вот вокруг которого весь этот сыр-бор разгорелся?
После того, как вот эта вся история неприятная случилась в начале этого года с двумя официальными лицами этого Нурбанка, старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, 22-летний Нурали, стал членом совета директоров этого банка. Вот. Но мне кажется, что идет дележ того имущества, которое как бы от Рахата осталось. Ясно, что некоторое имущество было совместное, а некоторые вещи как бы Рахат Алиев руководил и пользовался сам. И похоже на то, что это еще и сигнал такой Рахату Алиеву, что вот мы прибираем к рукам ваши бывшие, значит, владения, вещи.
Что говорит вам ваше знание тонкостей казахской политики и особенности того, как у вас в республике все это развивается? Он уже отписанный политический игрок?
Я думаю, политически он уже никто. Что касается чисто казахских традиций, я думаю, он остается отцом внуков Назарбаева, и как на каком уровне будет решаться его дальнейшая судьба. Будет ли он сидеть, если будет выдан? В этом у меня есть большие сомнения. Если даже он будет сидеть, допустим, в Казахстане, то, возможно, не будет сидеть долго, а даже, может, будет оправдан. Но как политик, мне кажется, он уже списан по той простой причине, что большинство казахстанцев его за политика, настоящего оппозиционера не принимает. Позиций в Казахстане, которые там еще остаются, какие-то вот ростки оппозиции, остатки оппозиции, у него никаких общих точек соприкосновения нет и быть не может, поскольку часто говорил, что именно он был одним из тех, кто душил эту оппозицию. В данный момент идет просто торг, те вот эти вот небольшие впрыскивания в средства массовой информации со стороны Рахата, попытка припугнуть тесте, а вот он заявил, что он готов выступить свидетелем по делу Джеймса Гиффина. Это американский гражданин, который обвиняется в организации взяток крупным чиновникам Казахстана, и по некоторым данным в круг этих чиновников входит сам президент Назарбаев.
Можно сказать, что так или иначе Нурсултан Назарбаев сломил сопротивление непокорного члена своей большой семьи. Что в итоге всего этого дела? Теперь власть Назарбаева еще сильнее, чем прежде. Эта история послужит уроком другим строптивым чиновникам и бизнесменам из его окружения.
Казахстанская политическая и экономическая, а в случае с Казахстаном в принципе это одно и то же, элита и вообще система, структура зиждется не на законах, а на отношениях, в первую очередь, на родственных отношениях. Кроме семьи, есть еще родственники родственников, есть клан целый. И когда в этой системе находится кто-то строптивый, и кто-то мешает всей структуре и угрожает всей структуре, то тут уже Назарбаев должен отдать на сиденье очень близкого себе человека для того, чтобы сохранить всю структуру. В дело вовлечены вот эти вот два чиновника, но бывших руководителей Нурбанка, они являются близкими родственниками и Мангалита Магомбетова, акима губернатора или мэра города Алматы. Это очень большой серьезный игрок.
Это не клан Назарбаева?
Я думаю, это не то чтобы клан, это человек, входящий в элиту и являющийся очень лояльным для семьи Назарбаева, который, в общем-то, уже, собственно, может вести игру отдельную и может не послушаться и в будущем показать зубы тоже.
Скажите, а вот этот вот клан Назарбаева, это по географическому принципу?
Конечно, существуют и географические вещи, поскольку мы говорим о жузовости, трайбализме здесь. Но кроме этого, здесь не обязательно присутствует вот этот момент. Дело в том, что два политика, которые были убиты, это представители именно вот этого жуза клана, которые являлись ближайшими соратниками Назарбаева все время и потом выступили против него. Кстати, кризис клановый, внутриклановый начался именно тогда еще, когда Заманбек Нуркадилов, бывший аким города Алматы, был найден мертвым, застреленным у себя дома. Когда Алтынбек Сарсембаев, бывший посол Казахстана в России, был застреленным. Все это выходцы клана, и причем клана именно географического. Но надо учесть, что есть еще клан экономический, политический клан, там элиты и так далее, олигархи казахстанские, самые богатые. Это кто? Это Александр Машкевич.
То есть это даже не обязательно казахи полноценные?
Это не обязательно. Не обязательно казахи и не обязательно русские или там кто-то еще, которые говорят на казахском языке. Потох Шодиев, он не казах, тоже один из олигархов, он узбек. Есть уйгуры, есть корейцы. Ту же самую медь контролируют в Казахстане корейцы. Существуют, конечно, какие-то моменты внутри клана, если особый статус имеют, конечно, люди, которые имеют чистокровное родство.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с директором казахской службы «Радио Свобода» Мирхатом Шерипжаном. После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите мнение о том, нужен ли России налог на роскошь, как Московская городская дума за круглым столом решает вопрос жителей Южного Бутова, новости двух мегаполисов, посмотрим на московскую афишу, в общем, немало интересного. А в 11 часов в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Час прессы», посвящена она спецвыпуску «Новой газеты», который пишет о «Газпром-Сити», почему власти не хотят слышать общественное мнение. Ведет программу Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. По сообщению информационных агентств, Махмуда Аббаса в момент штурма в здании не было. Он находится на западном берегу Иордана. Вчера вечером Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое «Хамасом», и объявил чрезвычайное положение. Однако «Хамас» уже заявил, что не намерен его соблюдать. Разногласия между Россией и США по вопросу размещения элементов американской системы ПРО в Европе слишком глубокие, и разрешить их в ходе короткой встречи невозможно, заявил представитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков в преддверии российско-американского саммита, намеченного на начало июля. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает, что тела обвиняемых в терроризме следует выдавать родственникам. К рассмотрению законности этой нормы приступил в четверг Конституционный суд России. Министр иностранных дел Ирака Хашиер Зибари выступил за продолжение военного присутствия США в его стране. Как отметил Зибари во время визита в Нью-Йорк, иракцы не хотят, чтобы американские войска оставались в Ираке неопределенно долго, но сейчас они нужны, чтобы предотвратить гражданскую войну. В Пакистане, в городе Квета, в четверг вечером вооруженные люди напали на микроавтобус. Сотрудниками службы безопасности погибли по меньшей мере 9 человек, 4 ранены. Соединенные Штаты продлили еще на год санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили внести поправки в налоговый кодекс. Они внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, устанавливающий налог на роскошь. Согласно законопроекту, обладатели дорогой недвижимости вынуждены будут выплачивать государству от 1 до 5% от ее стоимости. В перечень предметов роскоши попадает жилье и земельные участки, которые стоят дороже 15 миллионов рублей. Драгоценности, произведения живописи и скульптуры стоимостью свыше 300 тысяч рублей, а также автомобили, катера, яхты, вертолеты дороже 2 миллионов рублей. Предложения «Справедливой России» вызвали неоднозначное отношение в экспертной среде. Законопроект популистский и нежизненно способный, заявила директор Центра фискальной политики Галина Курлянская в интервью нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой.
Прежде всего, любое вмешательство, вот особенно популистское, в налоговую систему, оно может привести к непредсказуемым результатам, потому что теория налогообложения – это очень стройная теория. Мы долгое время шли к тому, чтобы избавиться от того, чтобы не облагать дважды одну и ту же базу. Чего добивается этот законопроект? Какого налогообложения? Фактически, да, скажем прямо, он хочет изъять деньги у людей с высокими доходами.
Этот законопроект, по идее авторов, должен уравнять бедных и богатых. Поможет ли он бедным стать богаче?
Вот это уж точно нет, потому что все эти деньги, естественно, не падут в пользу бедных, а пойдут через бюджет.
При стремительном росте цен на недвижимость не случится ли так, что через пару лет, ну, скажем так, неплохие квартиры станут считаться предметом роскоши? Ведь у нас сейчас уже люди попадают в долговые ямы, чтобы купить жилье, а тут еще будет и налог.
Наше имущество, там, дома, квартиры, они пока не оцениваются по реальной рыночной стоимости. Они оцениваются, грубо говоря, по площади, что, извините, наверное, большая разница. Одинаковые там квартиры или одинаковые дома, где-то до развалюха в деревне и особняк. К сожалению, это пока так. Поэтому вот механизма взять больше с роскошных особняков, кроме как потому, что они больше площади, нету пока, его не существует. Поэтому я склоняюсь к тому, это абсолютно популистский шаг. Такой налог собрать будет невозможно. А то, что вы говорите, что вот они там дорожают, ну так это скажется на нашем нормальном налоге на имущество, которое мы должны платить.
Тогда вот чем руководствовались авторы законодательной инициативы и нужен ли такой налог сегодня в России?
Я, во-первых, не знаю, чем они руководствовались, явно не экспертными знаниями, профессиональными знаниями. Во-вторых, мне кажется, что даже они понимают, что из этого ничего никогда не выйдет, потому что это не проработанные с теоретической точки зрения, с практической точки зрения предложения. Это нонсенс полный. Скорее всего, они хотят просто взять больше с богатых.
Как можно охарактеризовать эту законодательную инициативу?
Ну, как чисто популистскую, чтобы привлечь внимание тех слоев населения, которых раздражает, так сказать, роскошная жизнь наших богатых соотечественников. Только привлечь на свою сторону, чтобы как-то вот, да, их раскулачить. Ну, можно вообще вернуться к 30-м годам, да, к раскулачиванию. Вместо того, чтобы, знаете, эту же проблему можно, наверное, гораздо сложнее решить через, да, какие-то там социальные инициативы.
Жизнеспособна эта инициатива или
нет? Нет.
Таково мнение директора Центра фискальной политики Галины Курлянской. Эту тему, тему налога на роскошь, продолжит опрос на улицах Пятигорска. Что для вас означает понятие «роскошная жизнь»? С таким вопросом к прохожим обращалась наш корреспондент Лада Леденева.
В моем представлении роскошная жизнь – это когда человек позволяет себе все, что он хочет. То есть пойти в Большой театр, поехать в Нью-Йорк, поехать в Париж, что-то себе купить, то, что он хочет именно. Не брать там секонд-хенды, как у нас все одеваются, да, на барахолках на наших по 50, по 100 рублей. А то есть взять то, что ты хочешь, качественное.
В рублях скажу, это когда доход больше 1 миллиона евро в месяц. Это я со своей точки зрения, потому что кому как. Не, я уже старый. Я бы согласился жить роскошно, если мне было бы до 40 лет.
нормальная, обыкновенная, стабильная жизнь мне, моим внукам и моим сыновьям. Это уже будет роскошная жизнь. Роскошно, кто живет. Ну, ты, кто живет не на зарплату. Ту учительскую, которую я 45 лет проработала и получаю 5000.
Вилла там, наверное, яхта, машина. Я так думаю. Я-то ничего-то не имею и не хочу иметь. Опасно сейчас. Потому что накапливается, понимаете, у людей злоба богатых, которые все наворовали. И сейчас жить им очень опасно.
Для меня роскошной жизни нет. Потому что у меня очень маленькая пенсия. Ну, хотя бы 4-5 тысяч. Конечно, рубля, что вы думали. Для меня это роскошь была бы. А так 1000 у меня, 1500.
Роскошная жизнь. Ну, как Абрамович. А он роскошно живет. Но я бы так не хотел. Опасно, конечно, я так думаю.
Необходимость. Вот что необходимо. То, чтобы в квартире у вас была та обстановка, какая вам нужна. Вот, чтобы у вас дети были одеты, обуты, накормлены. Платная учеба. Заплатил. Папа с мамой заплатили. Это уже роскошь. Ой, у нас роскошно, знаете, кто живет? Если честно сказать, вары.
Если бы у меня была дорогая машина, большой дом, много денег и большая сумма средств в банке на моем счету, тогда бы у меня была роскошная жизнь.
Чтобы денег хватало на жизнь вообще. «Жигули» — это не роскошь, а иномарка уже роскошь. Например, она мне не нужна. Мне самое главное — иметь работу, заработок. И чтобы мне хватало на жизнь, на простую жизнь. Чтобы я могла на рынок сходить, могла на какой-то концерт сходить, пообщаться с людьми.
Наверное, машина, дача, не один ребенок, а несколько. Больше 30 тысяч зарабатываю, хотя бы.
В первую очередь, дом, машина или там достаток нормальный. Но сейчас так все живут, что это является такой роскошью, которую надо годами копить или где-то надо, не знаю, как это умудряется.
Я учитель, поэтому у меня, прежде всего, моральные ценности на первом месте. Остальное, чтобы было все необходимое. Наши партийные бонзы построили рай себе за высоким забором, уже тогда для себя, да? Но сейчас кто? В основном, вы знаете, те же самые и живут роскошно.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что для вас означает понятие «роскошная жизнь». Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу» в 9. У нас на очереди неполитический репортаж. В День России, 12 июня, в Ульяновской области родились 78 малышей, сообщает пресс-служба губернатора и правительство области. Причем мальчиков в полтора раза больше, чем девочек. Количество новорожденных в этот день превысило средний ежедневный показатель более чем в 3 раза. Таков итог акции «Роди патриота в День России», которую глава области Сергей Морозов объявил 12 сентября прошлого года, ровно за 9 месяцев до Дня независимости России. Подробности в репортаже нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина.
Акция «Роди патриота» проводится в Ульяновской области уже 2-й раз в целях стимулирования рождаемости. Положительный эффект отмечен уже в прошлом году. 12 июня в области родилось 28 детей, а за последующие 5 дней еще 127. Семья Ионовых, в которой родился 4-й ребенок, тогда получила в подарок автомобиль УАЗ-Патриот. Это главный приз акции. Отношение к инициативе ульяновского губернатора неоднозначное. Руководитель общественной организации «Родительский совет», отец 3 детей Константин Долинин, считает акцию важной, потому что демографическая ситуация в области удручающая. Смертность вдвое превышает рождаемость.
Да, эта акция – это привлечение внимания к проблеме. И такой легкий способ стимулирования родителей, кто колебается. По поводу ребенка завести, не завести, там, 1-го, 2-го, 3-го или 4-го.
Предприниматель, член региональной общественной палаты Исаак Гринберг, считает инициативу Морозова показухой и предлагает не принимать всерьез краткосрочный всплеск рождаемости.
Просто есть объективные предпосылки, и даже если бы он сказал, ребята, не плодитесь, люди родили бы независимо от губернатора. Но интересно отпустить своих сотрудников на полдня с работы, чтобы они там за 9 месяцев до 12 числа зачали патриота.
Государственное радио «Маяк» заклеймило акцию «Ради патриота» как административный оргазм, как смесь старой кондово-бюрократической практики с рыночными механизмами. «Пошловато все это выглядит с точки зрения морали и нравственности», заявил комментатор «Маяка» Андрей Светенко. «Интимные, сугубо личные проблемы и их решения выносятся на турниры, конкурсы с награждением победителей. Получается, что Сергей Морозов к подведомственному населению относится как заботливый фермер к кроликам, или, что страшнее, как Господь Бог клич бросает народу «плодитесь и размножайтесь». Конец цитаты. Но Константин Долинин считает, что губернатор Морозов в рамках своих полномочий поступил как государственник.
Губернатор здесь как бы он же призывает не к гей-параду, а задача любого государственного мужа, как говорил Солженицын, сбережение народа. Вот. И греха большого не вижу в этом, потому что он же дает УАЗики, не отбирает, или дает подарки, не отбирает. И это хорошо.
Итоги акции «Ради патриотов День России» будут подведены 24 июня. Сергей Морозов вручит семье-победителю главный приз – ключи от автомобиля УАЗ-Патриот. Семьи, в которых дети родились 12 июня, получат ценные подарки. Напомню, что в качестве участниц акции в этом году зарегистрировались 549 женщин. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Ну а сейчас у нас в эфире новости науки, прослушав которые, вы в частности узнаете, что орехи и оливковое масло для тех, кто страдает заболеваниями сердца, полезнее низкокалорийной диеты. Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Японские ученые из Высшей школы биологических наук университета Тохоку показали, что тараканы, подобно собакам Павлова в классических экспериментах, в ответ на условный сигнал выделяют слюну. Такое поведение может быть только при наличии памяти и способности к обучению. В ходе эксперимента ученые предъявляли группе тараканов ароматизированный сахарный сироп, и у них выделялась слюна. Когда впоследствии предъявлялся только аромат сиропа, тараканы продолжали выделять слюну. Ученые надеются найти области мозга таракана, ответственные за обучение. Изучение механизмов работы мозга у насекомых может помочь в понимании функционирования человеческого мозга. Американские ученые продемонстрировали значительное улучшение состояния здоровья приматов, пораженных болезнью Паркинсона, после введения им нейрональных стволовых клеток человека. После таких инъекций обезьяны смогли лучше ходить, двигаться и есть. У них также уменьшился тремор, дрожание конечностей головы или туловища. Обезьяны, получившие инъекции стволовых клеток, демонстрировали прогрессивное улучшение самочувствия в течение 4-месячного периода после лечения и существенно отличались от обезьян, получавших плацебо. Специалисты Муниципального института медицинских исследований в Барселоне считают, что добавление в пищу оливкового масла первого отжима или орехов значительно полезнее низкокалорийной диеты, когда речь идет о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В опытах на добровольцах было выявлено, что компоненты оливкового масла и орехов замедляют процесс окисления липидов, что влияет на образование атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета сосудов, и таким образом защищает человека от угрозы возникновения атеросклероза. Гигантский птицеподобный динозавр, найденный в Китае, был классифицирован как новый вид – Гигантораптор эрлеонензис. Возраст останков – около 85 миллионов лет. Птицеподобный динозавр весил около 1,5 тонн, в высоту достигал 5 метров, в длину – 8. Это самый крупный из найденных птицеподобных динозавров. У него был клюв, но не было зубов. Динозавр был похож на гигантского страуса, видимо, имел оперение и, вероятно, был самым быстрым бегуном среди больших двуногих динозавров.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова, ее представил вам Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве сейчас 9 часов 45 минут. Напомню вкратце главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. Вчера вечером Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое «Хамасом», и объявил чрезвычайное положение. Соединенные Штаты продлили еще на год санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. Мировой суд в Краснодаре сегодня возобновит слушание по делу Сони Кулевец, которая, по данным следствия, в грудном возрасте лишилась руки из-за ошибки врачей. В 15 населенных пунктах Амурской области до сих пор не восстановлено электроснабжение, нарушенное 11 июня ураганом. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». Панорама основных событий двух мегаполисов от Татьяны Волович.
Петербург. К концу 2008 года должен быть изменен статус 208 городских общежитий. Еще 152 общежития сменят статус в 2009 году. Законодательное собрание Петербурга наконец-то приняло за основу законопроект, который позволит перевести общежития в городской жилищный фонд независимо от технических характеристик и заселенности общежития. Существующим законом определялось, что общежитие можно перевести в состав жилищного фонда социального использования только при условии, что не менее 40 жилых помещений в общежитии заселены с соблюдением требований жилищного законодательства. В большинстве же 360 общежитий города санитарные нормы проживания не соблюдаются. Перевод общежитий в городской жилищный фонд позволит гражданам, проживающим в таких помещениях, заключать договоры социального найма и приобрести права нанимателя жилого помещения по договору социального найма, в том числе право на приватизацию занимаемого жилого помещения. Москва. Городская дума предложила внести поправки в федеральное законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконную организацию азартных игр и участие в них. Если поправки будут приняты Госдумой, организаторам тотализаторов будут грозить 4-летние тюремные сроки, а игрокам – штраф в 4000 рублей. В федеральном законодательстве не определены санкции за незаконную организацию азартных игр, а также участие в них. Этот пробел столичные депутаты намерены ликвидировать поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях России. Под определение незаконные азартные игры в документе Мосгордумы попадают как устроители спортивных тотализаторов, так и обычные граждане, решившие сыграть в карты на деньги. Петербург. В городских вузах могут появиться кондоматы – автоматы по продаже презервативов. Эту идею предложили городские медики. По мнению специалистов, профилактика ВИЧ среди молодежи напрямую зависит от доступности контрацептивов. Те, что продаются в ларьках, опасны для здоровья, а те, что продаются в аптеках, на студенческую стипендию не купишь. Декан медицинского факультета Государственного университета Сергей Петров предлагает устанавливать кондоматы по раздаче качественных контрацептивов везде, где собирается молодежь.
Самые простые. Чтобы, например, в высших учебных заведениях, там, где занимаются старшеклассники, стояли автоматы, где любой школьник, может быть, по каким-то магнитным картам, приведя по автоматам специальному, получил бы бесплатный презерватив, например, раз в день.
То, что на Западе давно стало нормой, для Петербурга пока экзотика. Между тем, в городе 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, и каждый год их становится на 20% больше. Москва. В ближайшие 2 года на Неглинной улице построят здание театра, которое станет основной сценической площадкой для школы современной пьесы. Ожидается, что на углу Трубной площади появится не только здание, но и небольшой театральный квартал с пешеходной улицей. Предположительно, она будет носить имя Булата Акуджавы. Зал театра будет рассчитан на 500 мест, а сцена станет одной из самых хорошо оснащенных в Москве. Новости Москвы и Петербурга. 15 июня. Татьяна Волович.
А теперь о главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В конфликт жителей поселка Южное Бутово и столичных властей вступают депутаты Московской городской думы. Фракция «Яблоко» предложила противоборствующим сторонам сесть за стол переговоров и найти мирный путь решения проблемы. Однако ни один из приглашенных чиновников правительства Москвы на встречу не пришел. Скандал разразился более года назад из-за того, что власти решили застроить район многоэтажными домами. Предложенное взамен жилье бутовцы не считают равноценным и выезжать из поселка не хотят. О чем вчера в Мосгордуме говорили депутаты с жителями Бутова, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Очередная попытка жителей поселка Бутово встретиться с властями столицы, чтобы высказать свои претензии чиновникам, лично провалилась. Не спасло положение и предложение фракции «Яблоко» вести диалог на территории законодательного органа в Московской городской думе. В здание парламента явились только обиженные бутовцы. По словам жителя поселка Владимира Жирнова, отсутствие чиновников лишний раз подтверждает, что новое строительство на территории Бутово ведется незаконно.
Поскольку в Конституции записано, права и свободы гражданина человека являются высшей ценностью и обязаны государство защищать. Государство, органы государственной власти в городе Москве, это правительство Москвы, органы исполнительной власти. К сожалению, мы видим другие действия. Когда принимается решение, суды стоят полностью на сторону органов исполнительной власти и выносят, я подчеркиваю, заведомо неправосудные решения, которые основаны не на действующем российском законодательстве. Власти применяют силовые методы. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и договориться с этими людьми и переселить их, власти продолжают использовать силу.
Массовая драка между строителями и бутовцами произошла меньше месяца назад. Рабочие при поддержке милиции хотели поставить забор, огородив площадку. Местные жители попытались им помешать. В результате несколько человек получили травмы. Однако прокуратура возбудила уголовное дело по заявлениям сотрудников милиции, которые утверждали, что избили именно их. Пострадавшая в ходе скандала Надежда Суркова вспоминает этот день.
У нас пару очень много пострадало. И когда говорили о том, что мы как бы избили милиционеров, нас было 20 человек, а их 100 человек. И присутствовали из УВД, они никто не пострадали. Милиция у нас угорела, значит, сломан там палец был, все. И почему такой наказ идет, я понять вообще не могу. Мы все вообще возмущены. Когда я упала на эту сетку, на меня стали ставить бочь. Кричал, значит, он, я не знаю, кто, начальник УВД, что ли? Я не знаю вообще, какой должен быть, почему он там оказался, на каком основании. Он кричал, ставьте сетку, прямо на нее. Еще безобразие было, безобразие. Мы отстали свои права. Вот сейчас около меня убивают сваи, прямо через дорогу. Потом, значит, они поставили трактирку. Все выходные бьют эти сваи, дома вот так вот трясутся у нас, заборы, дома. Смеются, стоят, ну что, добились, ничего не добились. Нет, мы добились, мы будем бороться за каждый дом. Опять может повторить, народ соберется, народ будет стоять.
Конфликт жителей Бутова со столичными властями начался после выхода распоряжения правительства Москвы, согласно которому все принадлежащие людям дома должны быть изъяты и снесены, а земли переданы под строительство. Квартиры для переселения были предложены, исходя из оценок местных властей. В затянувшийся конфликт вмешались жители других районов столицы. Опасаясь подобных действий со стороны властей, владельцы домов в подмосковном поселке Речник объединились с бутовцами. Житель поселка Виталий Герцкий говорит, что в Речнике уже готовы защищать свое жилье силой.
Все наши призывы цивилизованно решать вопросы, отключать воду и свет, решать вот такого рода коммунальные бытовые вопросы уже хотя бы после того, как состоится решение судов. Что здесь делать? Можем ли мы в рамках самозащиты права оставить свои интересы, если перекрывают нашу дорогу, таким же образом действовать в отношении властей? Или что, нам после этого тоже ждать реакции в виде уголовных дел в отношении жителей нашего поселка?
Однако получить ответы на все волнующие жителей вопросы так и не удалось. Власть отказывается вести диалог, потому что ей нечего сказать, заявил инициатор встречи, депутат городской думы Сергей Митрохин.
Неправомерность их действий по захвату земли в поселке Бутово и отъему этой земли у собственников владений в этом поселке очевидно. Власть перешла к политике силового воздействия. Таким образом, власть заявляет о том, что она переходит к тактике исключительно силового давления, подавления любых протестов как собственников, так и защитников гражданских прав и намерена реализовать свои планы во что бы то ни стало.
По словам Сергея Митрохина, выход в данном случае один – объединяться и выходить на улицы, отстаивать свои права публично. Сами же бутовцы говорят, что если чиновники не пойдут им навстречу, никакая сила не заставит их выехать из своих домов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 15 июня, пятница. Мы советуем вам, куда сходить и на что посмотреть сегодня и на выходных в субботу и воскресенье.
Театры. В художественном театре «Старосветские помещики» Гоголя в постановке Миндаугаса Карбаускиса в роли Афанасия Ивановича Александр Семчев. Пульхерию Ивановну играет актриса театра Полина Медведева. В субботу на сцене театра музея Владимира Высоцкого в рамках 7-го международного театрального фестиваля имени Чехова спектакль Центра драматургии и режиссуры «Смерть Тарелкина», поставленный основателем и руководителем центра Алексеем Казанцевым по пьесе Александра Сухово-Кобылина. А в воскресенье на сцене художественного театра аргентинский мюзикл «Тангера. История любви», главное место в которой занимает, конечно же, самый знаменитый аргентинский танец танго. Концерты. В клубе «Б1» сегодня концерт популярной в России британской группы «Тайгер Лилис», которая представляет свой новый альбом. Сегодня же событие с печальным оттенком — закрытия клуба на Брестской. Новый проект устроители этой площадки обещают запустить в октябре. На закрытии клуба выступит питерская группа «Текила Джаз». В субботу в концертном зале Чайковского Лондонский симфонический оркестр, главным дирижером которого с этого года стал Валерий Гергиев. В программе симфония Стравинского, прелюдия Дебюсси и концерт для скрипки с оркестром Прокофьева. Продолжается 13-й международный конкурс имени Чайковского. В воскресенье в Московском доме музыки начинают соревноваться скрипачи, а в малом и большом залах консерватории продолжается первый тур конкурса виолончелистов и пианистов. Выставки. В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке открылась выставка «Августейшая художница», приуроченная к 125-летию со дня рождения великой княгини Ольги Александровны. Кино. В кинотеатрах Москвы фильм, завоевавший главный приз на закончившемся недавно фестивале «Кинотавр». О картине «Простые вещи» Алексея Попогребского рассказывает Марина Тимашева.
Картинка стилизована под старое, хорошее кино. Ни тебе ночных клубов, ни бокса, ни преступного мира. Есть врач-анестезиолог. Его играет очень хороший режиссер, театральный режиссер. Зовут его Сергей Пускипалис. Есть его обычная жизнь с мелким вымогательством у пациентов, тошнотой при виде подарочных конфет, комнатой в коммунальной квартире и попыткой заработать деньги на стороне. Он оказывает медицинские услуги знаменитому актеру. Его играет Леонид Броневой. Есть история человека, который пробовал поступить дурно, а его простили. Есть история человека, который вернулся к самому себе, к тому лучшему, что в нем было.
Это была «Московская афиша» на сегодня и выходные. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода» программа «Время и мир» — темы этого часа. Бурный приток иностранного капитала в Россию. Хорошо это или плохо? Отношения между Испанией и США резко пошли на улучшение. Надолго ли? Насколько свободна пресса в Азербайджане? И стоит ли журналистам покидать эту страну? Ведет программу Ефим Пиштейн, а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Визиту Евгения Примакова в Тбилиси придают огромное значение.
Экс-мэр был отпущен из-под стражи в зале суда.
Около 15,5 тысяч граждан Латвии и суда, и следствия были депортированы.
Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе.
Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».